Доброго дня, дорогие друзья. Это программа «Есть что сказать». У нас в гостях настоятель Никольского храма в Павшинской пойме города Красногорска Московской области, священник Павел Островский. Батюшка, здрасте, благословите.
Здрасте. Правда, так объявили, как олимпийский чемпион.
Отец Павел, вы росли в священнической семье. Один ваш брат тоже священник, другой вообще епископ. Из четверых сыновей протоиерея Константина Островского трое пошли по его стопам. Стало быть, папа ваш сумел свою веру передать детям так, что они, то есть вы ее приняли, полюбили, она стала реальной частью вашей жизни. И стало быть, традиции православной семьи – это не то, что вот вы сейчас на ходу методом проб и ошибок с матушкой изобретаете, а это то, в чем вы выросли. И поэтому на целый ряд вопросов, наверное, у вас есть ответы. Я вот хочу вам предложить такой разговор, ну не блиц-опрос, но вот понемножку о наболевшем, о том, о другом, о третьем. Если вы согласны, то мы начнем.
Можно я потом вашу речь использую для акафиста себе, вот и нашей семье?
Обязательно.
Прям замечательно.
Обязательно. И отцу Константину передайте, пожалуйста, поклон. На минувшей неделе Правмир опубликовал статью молодой мамы Олеси Ланской, и православный сегмент интернета взорвался бурной дискуссией. С моей точки зрения, дискуссия очень полезная. Вот у меня четверо взрослых детей, слава богу, и уже внучка. Я вот с этим годовичком сейчас вспоминаю, как это с маленькими детьми быть в храме. Я бабушка, мне проще. Но представим себе невыспавшуюся, изо дня в день невысыпающуюся маму, которая нуждается в храме, в богослужении, в исповеди, в причастии. И вот она берет себя, поднимает и ребенка на руки, и в храм. А там строго бдят за чужим благочестием, если только там не заведено иначе. Вот у нас, слава богу, как-то таких проблем, ну, я вот буквально считанные разы сталкивалась с жесткими такими замечаниями, и то это были скорее захожане, чем прихожане. Но представляю себе мам, я еще раз говорю, я бабушка, мне, знаете, у меня броня, а вот мамочка, ей сложнее это все перенести. И вот такая мамочка, вот просто крик души, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем эту проблему, когда дети храм при попущении родителей превращают просто в клуб по интересам. Тут машинки, тут куколки, тут мы в телефон играем, а тут мы сейчас ручки сложили, пошли причащаться, причастились, отошли, и все продолжается. Вот как? Как, ну, с вашей точки зрения, где эта золотая середина?
Ну, во-первых, несколько вопросов сразу. Для начала я бы хотел бы все-таки, ну, матушек, которые радеют за то, чтобы кормить груди, где им хочется, все-таки их спустить на землю, потому что такое ощущение, что сейчас из города Волгограда родина-мать сошла с монумента, и встретишь из колхозницы, которая у нас в Москве, такой тоже памятник, и вот такие прям женщины, которые всю жизнь, они вот только весь день посвящают только своим детям, бессонной ночи, и ни разу она не вышла в Инстаграм, ни разу она не посидела в ВКонтакте, не поиграла, может быть, там в ферму. Вот. Ну, все-таки я служу в храме и настоятеле, где у нас очень много молодых мамочек. Вот. Есть молодые мамочки, которые, правда, живут очень благочестивой жизнью, они далеки от социальных сетей, то есть они ложатся вовремя спать. Они, кстати, высыпаются чаще всего. Вот. Но если все-таки поговорить на тему, можно ли, нельзя кормить все-таки грудью, да, в храме?
Ну, это, там просто, кто не читал статью, я сразу скажу, там речь идет о том, что мама в слинке все-таки, я извиняюсь, там все прикрыто, да, пыталась во время исповеди еще ребенка, чтобы он не плакал, вот,
здесь,
вот таким
здесь,
образом
здесь
заткнуть.
Большой, ну, вопрос в том, про слинк ли речь идет или не про слинк, да, потому что и когда не было слингов, умудрялись кормить в храме грудью, да, так, чтобы никто этого не видел.
Ну, да.
Но я вам могу сказать определенно, я неоднократно уже встречал в храме такие случаи, когда женщина в слинге, буквально, значит, она, ну, единственное, что она музыку не включает в этот момент, да, вот, она достает грудь, кормит ребенка, и она это совершенно вообще никак не скрывает, и, конечно, это отвлекает людей от службы. Вообще,
это все, смущает,
согласна, все, что отвлекает людей от службы, смущает, это нехорошо. Здесь, мне кажется, обсуждать не стоит. Поэтому, если женщина хочет покормить ребенка грудью, то ты же не обязан никого спрашивать разрешения, да, но отойди в стороночку, правда, где никто не видит, и покорми. Да, или есть сегодня и слинги такие, где можно, правда, достать, так ничего не видно, там все это прикрывается. Бывает, матушки сверху платочком это все прикрывают. Хочешь уважать людей, сможешь уважать людей вокруг тебя стоящих. Другой вопрос, то, что здесь есть момент, ну, так скажем, который можно адресовать настоятелю храма, потому что есть такая традиция, мне она не нравится, скажу честно. Я с ней никогда вот лично в храмах, где я служил, не сталкивался, слава Богу, но я знаю, что такое есть. Когда литургия, значит, доходит до момента, когда нужно причащать уже вот мирян, батюшка выходит и начинает исповедовать. И исповедь бывает длится там 30 минут, 40 минут, бывает час, и все люди ждут, ждут, ждут. Дети голодные, не кормленные с утра, взрослые голодные, не кормленные с утра, да, и все это, конечно, превращается в какого-то...
Настоятель тоже не кормленный с утра.
Дело в том, что настоятель, он аще изволит, то и делает, да, поэтому это он весь, ну, это не цирк, но это он все сам организовал, поэтому с него и спрос. И получается так, то, что перед причастием, вместо того, чтобы людям подойти со страхом Божьим и верою, они за это время, обычно как, если с хорошей погодкой вышли на улицу, трепятся, дети там уже с ума сходят, играются и так далее, и потом вот он сигнал, жених грядет, и мы идем, значит, причащаться, без всякого страха Божьего бывает и так далее. Поэтому это один момент, то, что в реальности, конечно, на мой взгляд, надо при любой возможности исповедь убирать на вечер. А чтобы литургии, там, правда, только исповедовать только тех, кто по уважительной причине не могут прийти вечером, в том числе и матушки, и то оговаривать, что никаких разговоров, а правда, если хочешь благословения на причастие, ты приходишь, там, ну, твой в каком-то смысле отчетик этот, да, он символизирует, что ты не убила еще, наконец-то, пока не убила мужа, да, не убила еще своих детей, ну, в целом еще не начала колдовать, ну, в Бога верю, значит, к причастию иду. Ну, образно говоря, да. А если хочешь пообщаться с батюшкой, там надо как-то с ним договариваться, отдельное время, правда, чтобы не было орущего младенца, который, в первую очередь, отвлекать будет тебя. Потому что, предположим, когда я, бывает, там, или детей крещу, или когда стоит женщина рядом с орущим младенцем, лично мне все равно. Я многодетный отец, у меня плач детей, ну, у меня плач своих детей уже не трогает. Чужих тем более. Я не настолько люблю ближних, просто некоторые считают, что... Ну, плачет и плачет ребенок. Конечно, понимаешь, что в этот момент никто отвертку не вставляет там в пятку. Вот. Поэтому... Здесь, конечно, это момент вот именно устройства самого богослужения. И если, правда, причастие будет примерно в одно и то же время, да, то есть нету исповеди перед причастием, служба примерно идет всегда, литургия, без каких-либо таких у нас отклонений, да, это, там нечего особо сокращать, то может людям говорить, приходите, значит, вот причастие начинается, предположим, в 10 утра, приходите, там, предположим, в 9:45, да, немножечко из одной помолитесь, получите благословенное причастие, причаститесь, да, и пойдете потом домой. И тогда вопрос и слинга снимается, вообще все-все снимается, да. Что касаемо вашего вопроса по поводу детей, которые все это прощают просто в тусу, когда ты, правда, там никакого благовения, ничего нет, то на самом деле здесь это большая у нас беда, которую можно назвать одним словом «воскресная школа». На мой взгляд, и сейчас, конечно, много православных священников, их руки, так скажем, неосознанно потянутся к зажигалке, чтобы меня сжечь потом где-нибудь тайком. Но, на мой взгляд, воскресная школа все-таки она больше для тех, у кого нет собственных знаний, которые вот не знают, как воспитать в православной вере. Но когда воскресную школу отдают, то есть родители, папа воцерковленный, вероучение даже уже знает, мама верующая, вероучение знает. И они своего ребенка идут в воскресную школу, сами не воспитывают, сами ему Священное Писание не читают, не думают о том так, ну, чтобы вот ребенку показать, что это хорошо, что это правда интересно. Это надо по-разному к этому подходить. К девочкам свой подход, к мальчикам свой подход, да. Но это задача родителей сделать так, чтобы у ребенка это вызывало интерес. Но когда ты даешь воскресную школу, там всегда найдется Клавдия Петровна какая-нибудь, да, ничего личного, ни одна Клавдия Петровна здесь не пострадает после нашего эфира, вот, которая воцерковилась лет 10 назад, да, всю свою жизнь проработала там в ЖЭКе, вот, и наконец-то она поняла мое призвание нести добро. Да, и вот он это нести добро на несчастных детей изливает. Вот. Дети, значит, выходят ошалелые, значит, боясь, лишь бы их там только Ной не догнал потом. Да? Вот. И вот они, значит, им все это рассказывается. Причем очень часто упоминание греха, страшного суда там, и все остальное. Но вначале это еще как-то работает, но потом, когда ты с раза в раз, бывает, слышишь одно и то же, и нет вот этой родительской любви, заботы, когда тебя именно слушают. А мы знаем, да, что главная задача педагога – это замолчать. Это главная задача, да, услышать аудиторию свою. Это очень сложно сделать, особенно когда ты православный. Православный вообще, у них вот это желание рыбу половить, которую Господь адресовал только апостолам, ну, как-то у нас неизбежно такое. Но мы скорее глушим динамитом массовое такое поражение у нас. Вот. То понятно, что где-то к годам так 11-12 происходит следующее. Мама говорит своему сыну: ну что, пойдем на литургию? Я не хочу. Он говорит: опять литургия там. А если вдруг два подряд праздника, это уже это что-то такое страшное. Это неудачное время, конечно, совсем в году так, что совпадает. Это, конечно, это ответственность родителей. Они, конечно, могут принять, что воскресная школа не та и так далее, но это ответственность родителей. Поэтому все-таки вот лично мой совет, что если вы сами православные, ну, креативьте. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок, значит, поступил в юридическую академию, ну, вы же там и английского там изучаете, там хотите показать там добрые стороны юриспруденции, не знаю, как это сделать, но что-то, видать, как-то делают для этого, да. Если папа любит автомобили, он же ребенка берет в гараж, он вместе с ним разбирает и собирает велик и так далее, или берет его на рыбалку. Ну, почему здесь тогда вдруг мы какие-то становимся инфантильными, ничего не можем сделать? Почитайте Священное Писание, вместе съездите в монастырь. Да, не берите экскурсию, где та же самая Клавдия Петровна вас догонит, да, вот, а сходите вместе, посмотрите что-то, там, палаточку поставьте, да, ну, у ребенка все это запомнится. Вот если вспоминать свою семью, вот когда я был маленький, все, что было связано именно с родительским воспитанием, а не с воскресной школой, потому что воскресную школу я от звонка до звонка прошел, да? Вы не подумайте, что я сейчас говорю, это без личного опыта, это личный опыт. Причем я в хорошей был в воскресной школе, в хорошей, с талантливыми педагогами и так далее. Но вот запомнилось положительно все, что было связано с родителями. Я помню, как на каждый праздник у нас был дома крестный ход. То есть мы приходим домой, да, у нас чаепитие праздничное. Причем мы бедно жили. Чаепитие заключалось в том, что был накрыт стол, да, не там, где обычно мы кушаем, а в комнате. Доставались чашки фарфоровые, и был обычный чай с обычным печеньем. Но так как место встречи другое, не кухня, а комната, плюс стол другой, чашки другие и еще печенье. Мы, для нас печенье, правда, был праздником тогда. А потом еще крестный ход, где все взяли иконочки, папа впереди, потом мамы прошли по дому с пением тропарей. Да, и, естественно, тропарей мы не знали, пел папа, а потом мы и тропарей узнали. То, конечно, это очень запоминалось. Да? И поэтому мы дома играли в службу. Да, и нас родители не заставляли, значит, ты будешь плохо себя вести, будешь опять в литургию играть. Не было такого, да. Но это большой плюс родительский. Они этим занимались, они это вкладывали. Причем, стоит сказать, что мой папа и моя мама на тот момент, они сами шли по дорожке в первый раз. Потому что мои бабушки и дедушка, они воцерковились после родителей. Поэтому, если сейчас кто-то смотрит, думает, ну, все понятно, у тебя же там отец поп, а у нас советское прошлое. Нет, мои родители как раз тоже воспитаны на советском прошлом. И все делали, да, они допускали много ошибок. Они эти ошибки потом нам и рассказывали, и говорили, что не надо это повторять и тому подобное. Вот.
Это тоже очень ценное качество. Обсудить с детьми свои ошибки.
Ну, когда вырастут, конечно. Ну, да. Да. И поэтому, мне кажется, это самое важное. Это родителям не отстраняться от, собственно, православного воспитания. В конце концов, если уж так вот у нас такой разговор, то если родители выполняют функцию одеть, накормить, отвезти в школу, проследить, чтобы была выполнена домашняя работа, и, может быть, там раз или два раза в год устроить какой-то праздник, то вопрос следующий. Чем отличается от детского дома? Могу поделиться чудесным опытом, которого у большинства священников нету. Я уже провел больше сотни факультативных встреч со старшеклассниками. Причем встречи были не так, что ребят согнали. Нет, приходили все, кто хочет. Ну, здесь уже играет на руку вот этот некий пиар, который есть в социальных сетях. Батюшка известный такой в социальных сетях. Они, им тоже интересно пообщаться. Но ребята задают вопросы сами. То есть они пишут анонимно их и задают. Так вот, интересный момент, что подавляющее большинство старшеклассников вообще ничего не знают, не то чтобы о Боге, а о нравственности. Вообще и ничего.
Что такое хорошо, что такое плохо?
Что такое хорошо, плохо, добро, зло, там, свобода воли, вера, любовь.
Да
там,
как так-то? Ну,
никто,
все равно
никто
же...
Никто ничего не знает. Вообще никто ничего не знает. Это, я вам скажу, их больше 90%. Больше 90%.
Что... Батюшка, это вы где встречи проводили?
А вы в обычную школу сходите. С старшеклассниками. Это я думаю, что любой священник, который такие встречи проводил, он это подтвердит. Вы знаете, эту мысль выразила... То есть я помню, очень пытался найти слово, чтобы как-то вот охарактеризовать всех этих ребят. Mm-hmm. Это слово в итоге, mm-hmm. один раз сходив на встречу с такими старшеклассниками, отец Андрей Кураев, наш известный миссионер, он это слово сразу... Беспризорники. Но он сходил на одну встречу, но как-то, видать, у него мозг более острый. Это правда беспризорники. По сути, как детдомовцы. У них есть родители, но вот это постоянно отстань, вот это постоянное нежелание слушать, вот это невоспитание, по сути. А в принципе, а что делает детский дом? Детский дом, ну только там единственное, что дети точно знают, что у них папы и мамы нет. Может быть, их даже бывает и сплачивает. Вот. Я не говорю, что детский дом лучше. Но у нас это большая-большая проблема, потому что если бы она касалась бы только бы не христианских семей, нет, она в полной мере касается христианских семей. В полной мере. И мы можем наблюдать интересную картину, когда из православных семей подростков в храме нет. То есть мы видим детей там 5, 6, 7, 8, еще в 10, и потом они прям начинают таять 11, 12.
Батюшка, вот продолжим, пожалуйста. Продолжим во второй части нашей программы. У нас просто время в эфире подошло к концу. Дорогие друзья, с нами был отец Павел Островский, и я обещаю вам продолжение.